говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Помогут ли ядерные саммиты ядерной безопасности? Кто угрожает жизни президента Сербии Бориса Тадича? Россия не свалка, или что не нравится экологам во французском отработанном ядерном топливе? И наука. Что общего между нынешним экономическим кризисом и спадом 19 века? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На прошедшей неделе в Вашингтоне состоялся беспрецедентный ядерный саммит с участием 47 глав государств и правительств мира. Президент США Барак Обама высоко оценил его итоги. Пресса и многие члены Конгресса отнеслись к этой встрече более сдержанно, рассказывает Владимир Абаринов.
Администрация Барака Обамы придавала саммиту по безопасности расщепляющихся материалов исключительное значение. Это было видно по количеству предварявших его брифингов, высокопоставленных чиновников и информационных материалов, опубликованных Белым домом. Вашингтон рассматривает встречу лидеров как важный шаг в реализации долгосрочного плана, оглашенного президентом Обамой год назад в Праге, конечная цель которого – мир без ядерного оружия. К саммиту была приурочена публикация обзора ядерной политики США, документа, где сформулирован подход правительства Обамы к применению ядерного оружия. Это оружие остается инструментом сдерживания. Соединенные Штаты обязались не применять его против неядерных государств, соблюдающих режим нераспространения. Однако есть и категория стран, на которые не распространяется эта так называемая отрицательная гарантия безопасности. Страны, не являющиеся участником договора о нераспространении ядерного оружия или не выполняющие своих обязательств по этому договору. В отношении этих стран, как сказано в обзоре, остается узкий диапазон непредвиденных вариантов, при которых американское ядерное оружие все же может сыграть определенную роль. Открывая первое пленарное заседание саммита, президент США призвал партнеров принять программу согласованных совместных действий.
У нас есть возможность в качестве отдельных государств принять конкретные меры для обеспечения охраны ядерных материалов в наших странах и борьбы с их незаконным оборотом и контрабандой. Этот вопрос будет центральным пунктом повестки дня текущего утреннего заседания. У нас есть возможность укрепить Международное агентство по атомной энергии, предоставив ему все ресурсы и полномочия, в которых оно нуждается для выполнения своих функций. Этот вопрос будет центральным пунктом повестки дня нашего рабочего обеда. У нас, у международного сообщества, есть возможность углубить сотрудничество и укрепить институты партнерства, призванные не допустить, чтобы ядерные материалы когда-либо попали в руки террористов. Этот вопрос будет центральным пунктом повестки дня заседания во второй половине дня. Наконец, у нас есть возможность в качестве партнеров сделать так, чтобы достигнутый прогресс был не эфемерным достижением, а частью серьезной и непрерывной кампании.
Вечером Барак Обама подвел предварительные итоги первого дня работы.
Утром я говорил, что сегодня у наших стран будет возможность взять на себя конкретные обязательства и предпринять реальные шаги, как на индивидуальной, так и на коллективной основе, по обеспечению безопасности ядерных материалов, чтобы они никогда не попадали в руки террористов, которые, несомненно, будут готовы пустить их ход. Сейчас вечером я могу вам сообщить, что мы воспользовались этой возможностью благодаря шагам, которые мы предприняли, как на индивидуальном уровне государств, так и на уровне коллективном, американский народ будет жить спокойнее и во всем мире станет безопаснее.
Вице-президент Джо Байден устроил в своей резиденции прием в честь глав делегаций и обратился к ним с речью.
Хочется надеяться, все мы согласны в том, что наращивание запасов ядерного оружия или расширение круга государств, обладающих ядерным оружием, на нынешнем этапе мировой истории представляет собой самый что ни на есть неправильный подход, который поставит под угрозу все сообщество наций, если мы позволим ему стать реальностью. Мы также, надеюсь, согласны в том, что контроль за ядерными материалами, годными для производства бомбы, в интересах всех и каждого из сидящих за этим столом и всех в мире вообще. Мы все знаем, что существуют экстремистские группы и негосударственные структуры, которые именно в этот момент стремятся раздобыть ядерные материалы, чтобы изготовить ядерную бомбу. Сотни тонн ядерных материалов разбросаны по 40 с лишним странам, включая Соединенные Штаты Америки и многие из представленных здесь стран. Всего лишь 20 килограммов высоко очищенного плутония, заряд величиной меньше футбольного мяча, способный уничтожить центральные районы столиц всех наших стран и привести к гибели десятков, если не сотен тысяч людей. Так что все мы крайне заинтересованы в том, чтобы взять эти материалы под контроль.
По окончании второго и последнего дня работы саммита президент Обама созвал пресс-конференцию, открывшуюся его вступительным словом.
Во-первых, мы сошлись во мнении, что угроза серьезна, и предотвращение ее требует неотложных мер. Перед саммитом мнения расходились, но за ужином вчера вечером и на протяжении всего дня сегодня мы выработали единое понимание риска, с которым мы сталкиваемся. Сегодня мы провозглашаем, что ядерный терроризм является одной из главных угроз международной безопасности. Мы также сошлись на том, что самый эффективный способ не позволить террористам и преступникам приобрести ядерные материалы основан на прочной ядерной безопасности, защите ядерных материалов и предотвращении их незаконного оборота. Во-вторых, меня очень радует, что все представленные здесь страны одобрили цель, которую я изложил год назад в Праге, в течение 4 лет взять под охрану все уязвимые ядерные материалы по всему миру. Это амбициозная цель, и мы не питаем иллюзий, что это будет легко. Но неотложный характер угрозы и катастрофические последствия хотя бы одного ядерного террористического акта требуют действий одновременно смелых и прагматичных, и этой цели можно добиться. В-третьих, мы еще раз подтвердили, что на странах в соответствии с их международными обязательствами лежит фундаментальная ответственность обеспечивать эффективную безопасность ядерных материалов и объектов, находящихся под нашим контролем. Это предполагает усиление национальных законов и правил и полное выполнение согласованных нами обязательств. И в-четвертых, мы признали, что даже в случае выполнения нами наших национальных обязательств, страны, работающие в одиночку, не смогут противодействовать этой угрозе. Поэтому мы обязались принять последовательную эффективную программу международного сотрудничества по вопросам национальной безопасности и призываем другие страны к нам присоединиться.
Однако журналистов волновали другие проблемы. В частности, удалось ли президенту договориться с коллегами из России и Китая о новых санкциях против Ирана?
Насколько реалистичны, на ваш взгляд, ожидания, что согласие относительно санкций будет достигнуто в ближайшие недели? Как вы рассчитываете?
Полагаю, в Совете Безопасности имеется серьезное число стран, которые считают, что санкции нужны. Но я думаю, переговоры на эту тему будут трудными. Я собираюсь приложить все усилия к тому, чтобы санкции были достаточно суровыми, чтобы это были санкции, которые будут иметь последствия для Ирана, и чтобы это было сделано своевременно.
Среди комментариев к итогам саммита преобладает сдержанный или скептический тон. Одним из самых резких критиков стал видный политический обозреватель Чарльз Краутхаммер.
Здесь есть нечто совершенно несоразмерное. Крупнейший форум мировых лидеров на американской земле после окончания мировой войны, когда была создана ООН. И ради чего же они собрались? Предотвратить попадание ядерных материалов в руки террористов. Но две самые серьезные угрозы такого рода даже не обсуждались. Первая — это Иран, о котором наш собственный Госдепартамент говорит, что это крупнейший в мире спонсор терроризма, который, как всем известно, разрабатывает ядерное оружие. Вторая — это Пакистан, который обогащает плутоний, и пока мы тут разговариваем, каждый день пополняет свои запасы. И хотя это дружественное государство, в нем действуют две антиправительственные группировки. Оно нестабильно. Следует спросить себя, неужели главная проблема, о которой с такой помпой было объявлено, это то, что теперь 86 килограммов высоко обогащенного украинского урана находятся в безопасности? Не знаю, как вы, а я вполне могу спать, не беспокоясь об украинском уране. Если это то, что нас волнует, надо было собрать в Женеве экспертов для решения этого вопроса и дать подписать соглашение министрам. Но саммит такого масштаба, оставивший в стране Иран и Пакистан, выглядит весьма странно.
Тем временем, параллельно с саммитом, в Сенатском комитете по делам вооруженных сил прошло слушание о политике США в отношении Ирана. В числе прочих высокопоставленных чиновников в нем участвовал директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Рональд Бергес. отвечая на вопрос одного из законодателей, когда, по мнению разведсообщества, Иран сможет обзавестись собственным ядерным оружием, Бергес дал ошеломляющий ответ.
Сэр, общий консенсус, не знаю точное количество центрифуг и ко всем ли у нас есть доступ, речь идет об одном годе.
Не менее тревожным было и его заявление об успехах ракетной программы Ирана.
Иранцы продолжают развивать мощность ракетных систем. Они улучшают не только дальность их полета, но и точность поражения. У них уже есть определенные возможности. Но если другие решат им помочь, то они смогут совершить качественный скачок в развитии технологий, как они уже показали в ходе некоторых испытаний, вызвавших нашу озабоченность.
Другой участник слушания, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Уильям Бернс, заверил членов Конгресса, что администрация сделает все, что в ее силах, чтобы проект новой резолюции по Ирану был принят Советом Безопасности.
Новая резолюция Совета Безопасности о санкциях – важный элемент нашей стратегии усиления давления, и мы намерены предпринять все возможное, чтобы попытаться добиться ее принятия, как сказал президент, в ближайшие недели этой весной.
Однако эти заверения не произвели впечатления на сенатора Джона Маккейна.
Мне будет интересно, сбудется ли ваше предсказание о том, что русские и китайцы согласятся на значимые санкции. Они годами водят нас за нос, так что мне любопытно, насколько оправдан ваш оптимизм. Я не вижу для него никаких оснований.
Джон Маккейн считает провалом иранскую политику Барака Обамы.
Не стоит заблуждаться. Если Иран создаст ядерное оружие, то это произойдет не потому, что мы не смогли остановить его, а потому что мы решили не останавливать его.
«Много шума из ничего», — гласит заголовок одной статьи, посвященной ядерному саммиту. Это, конечно, несправедливо. Необходимость решать иранскую проблему ни в коей мере не отменяет проблему сохранности расщепляющихся материалов. Но в общественном мнении США иранский вопрос имеет явный приоритет.
О том, почему ядерный саммит не впечатлил американскую общественность, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Специальная прокуратура Сербии по борьбе с организованной преступностью предъявила обвинение в крупных поставках кокаина из Южной Америки в Европу 20 членам наркогруппировки Дарка Шарича. Однако эта информация об успешном завершении расследования дела одной из самых крупных подобных группировок на Балканах, а возможно и в Европе, предшествовала сообщению о том, что профессиональные убийцы, нанятые группировкой Шарича, готовят покушение на руководство Сербии. О реакции властей и общества на эти предупреждения рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Сербский кокаиновый король Дарко Шарич планирует покушение на президента Сербии Бориса Тадича, на министра юстиции Снежану Малович, на главного прокурора по делам организованной преступности Милко Радисавлевича, на ряд функционеров Министерства внутренних дел и службы госбезопасности. Об этом общественность информировал помощник министра юстиции Сербии Слободан Хомен.
Вероятно, никогда ситуация в области безопасности, связанная с организованной преступностью, не была у нас столь напряженной, как сейчас. До сих пор преступные круги пытались помешать ходу расследования, чтобы дела не доходили до выдвижения обвинения в суде. Ведь именно в тот момент, когда обвинения выдвинуты и все переходит в компетенцию суда, государство демонстрирует, насколько серьезны его намерения. А мы, как государство, действительно имели очень плохой опыт, особенно когда был убит премьер-министр Дзоран Джинджич. Теперь, 7 лет спустя, мы вновь должны думать о том, как усилить охрану некоторых официальных лиц, жизнь которых находится под угрозой.
Сообщается, что меры по обеспечению безопасности президента Бориса Талича и официальных лиц, принимавших участие в расследовании дел группировки Шарича, подняты на самый высокий уровень. Министр юстиции Малович вместе с семьей переселена. Куда не разглашается. Специальный прокурор Радисавлевич постоянно меняет место проживания. Чтобы избежать неожиданностей, их теперь охраняет самое профессиональное антитеррористическое подразделение спецчастей «Кобры». Сербские средства информации утверждают, что в течение последних месяцев группа Шарича впала в панику и предприняла конкретные шаги – слежку за официальными лицами, занимающимися делом наркомафии. Им также были отправлены закодированные угрозы. Официально утверждается, что в Белграде находятся профессиональные убийцы черногорского происхождения, которые готовят покушение на руководство Сербии. Является ли ситуация такой драматичной, как выглядит, судя по информации прессы? Вот мнение военно-политического комментатора, отставного полковника военной безопасности Любодрага Стоядиновича.
Каждое серьезное государство, а я полагаю, что в чем-то и мы являемся серьезным государством, предпринимает все необходимые меры, чтобы предотвратить возможность политических убийств. Правда, иногда такие убийства, если они хорошо спланированы и подготовлены, предотвратить почти невозможно. Но в данный момент очевидно, что это не тот случай. Полагаю, что государство имеет достаточно доказательств, чтобы до конца раскрыть деятельность и участников подобных групп. Порой они могут быть организованы по подобию военизированных формирований, с немалыми средствами и имуществом. Ведь наркоторговцы часто объединяются, нанимая очень эффективных убийц. А наше государство ранимо, поскольку у нас были убийства на высоком политическом уровне. Более того, некоторые из них до конца не раскрыты, поэтому приходится действовать с особой осторожностью.
Напомню, что весной 2003 года во дворе здания правительства был убит премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. Этому убийству также предшествовали угрозы со стороны преступной группировки, которые, однако, не были восприняты всерьез. Однако сейчас Сербии задают вопрос, почему в данном случае ответственные за безопасность объявляют публично, что в адрес официальных лиц приходят угрозы. Помощник министра юстиции Слободан Хомен.
Я действительно уверен, что граждане должны об этом знать, ведь мы, представители государства, об этом знаем уже долгое время. Знают это и преступники, и пришла пора с этим фактом ознакомить общественность. Мы хотим показать, насколько серьезной является борьба и решимость государства справиться с организованной преступностью. Конечно, мы ожидаем получить поддержку и международного сообщества. Ключевым событием я считаю выдвижение обвинений против группировки Шарича. А способность и силу в борьбе с организованной преступностью государство докажет лишь тогда, когда суд вынесет окончательный приговор. Да, кто-то называет все это, включая наше предупреждение, политической кампанией, однако это не так. Президент Тадич отметил, что лишь небольшое число людей имело смелость и храбрость встать против этого зла. И в этом роль президента – показать, что это дело государства, а не отдельных людей. Это дело всех нас.
Вопрос к профессору Международного института по безопасности в Белграде Зорану Драгишичу. Насколько серьезными вы считаете такие угрозы? Или, как некоторые в Белграде подозревают, все это политический маркетинг с целью показать, что президент Тадич в опасности из-за того, что начал вести решительную борьбу против организованной преступности?
Каждую такую угрозу нужно воспринимать очень серьезно, и я уверен, что служба безопасности ими занимается со всей ответственностью. Сначала нужно убедиться, поступают ли угрозы действительно от группировки Шарича или от кого-то другого. Охрана президента Тадича должна быть поднята на самый высокий уровень. Ведь у нас был печальный опыт убийства Джинджича. Однако меня удивляет то, что информация об угрозах передается на публику. Это странно. Таким образом передаются сигналы тем лицам, кто угрожает безопасности, а вряд ли это в интересах следствия. Более того, в обществе создается определенный психоз, который никому не на пользу.
Но трагическое убийство Зорана Джинджича заставляет задуматься о том, готова ли группировка Шарича к политическим убийствам. Можно ли провести параллели между группировкой Шарича и Земунской группировкой, члены которой вместе с военнослужащими спецназа Министерства внутренних дел Сербии и Красные береты совершили убийство Джинджича?
Что касается группировки Шарича, то до сих пор никто из ее членов не нападал ни на кого из руководства Сербии. Шарич, казалось, никогда не интересовался политикой. Земунская преступная группировка, напротив, напрямую и совершенно открыто опиралась на определенные государственные структуры. Ничего подобного в группировке Шарича до сих пор не замечалось. Однако нельзя исключить возможности, что такие, в финансовом смысле сильные наркогруппировки, могут нанять лучших профессионалов по убийствам. Сегодня много безработных бывших военных, бывших сотрудников служб безопасности, которых можно нанять за относительно небольшие деньги. А когда есть большие деньги, деньги. Тогда и серьезность угрозы возрастает.
Зеймун – это пригород Белграда, откуда и получила свое название Зеймунская группировка, или, как ее еще называют, Зеймунский клан. С ней был связан Милорад Улемек по кличке Легия. Группировка насчитывала около 200 активных членов. В годы правления Слободана Милошевича Улемек стоял во главе элитных частей службы безопасности под названием «Красные береты». Как выяснилось в ходе расследования убийства Зорана Джинджича, во времена правления Милошевича береты занимались тем же, чем потом преступная группировка – убирали политических противников. После убийства Джинджича этот отряд спецвойск был расформирован. Но вернемся к нынешнему расследованию. Прокурор по делам организованной преступности Милко Радисавлевич сообщил, что прокуратура сейчас занимается и тем, что устанавливает связи сербских политиков с группировкой Дарко Шарича. Наш следующий собеседник – белградский журналист Милош Васич, занимающийся расследованием организованной преступности в регионе. Имела ли, согласно вашей информации, группировка Шарича связи в политических кругах Сербии?
Мои источники в полиции утверждают, что Шарич когда-то имел опору в департаменте полиции, занимающемся уголовными делами, но после 2000 года он эту крышу потерял. Имел ли он поддержку в политических кругах, неизвестно. К тому же нужно быть очень осторожным, оценивая связи Дарка Шарича с сербскими бизнесменами и политиками. Ведь он очень успешно играл роль делового человека, и поэтому несправедливо было бы обвинять людей в том, что если они с ним сотрудничали или общались, то должны были знать, кто Шарич на самом деле. 10 лет полиция пыталась раскрыть происхождение его денег, но только теперь это окончательно удалось.
В Белграде принято решение купить президенту Сербии Борису Тадичу новую бронированную автомашину. До сих пор он ездил на автомашине BMW 11-летней старости, не обеспечивающей нужную безопасность. Есть предложение поменять его президентский самолет Falcon 50, которому 30 лет, и который уже несколько раз серьезно ломался.
О том, как восприняло сербское общество предупреждение об опасности руководство Сербии, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Вы нас защитили, кровь проливали за советскую власть. Теперь еще погуляйте, поматросьте. Алиментов с вас драть за это не будем. И нежелательных детей на шею повесить не обяжем.
Статья 20. Отменить право обращения матери в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов от лица, с которым она не состоит в браке.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В субботу движение воздушного транспорта многими странами Европы, закрытое в последние сутки из-за сильнейшего извержения вулкана в Исландии, не будет восстановлено. Эксперты предупреждают, что облако пыли, опасное для полетов, может влиять на авиаперевозки в Европе в течение нескольких дней. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что надеется на стабилизацию положения в Киргизии после того, как президент Курманбек Бакиев покинул эту страну. Новые власти Киргизии утверждают, что получили сегодня оригинал заявления Бакиева об отставке с поста президента. Похороны президента Польши Леха Качинского и его супруги Марии состоятся в Кракове в воскресенье, как и планировалось, и не будут перенесены, несмотря на закрытие воздушного сообщения над Польшей из-за извержения исландского вулкана. Число жертв землетрясения на западе Китая превысило 1100. Как сообщает агентство Синьхуа, около 400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Государственная дума в первом чтении в пятницу приняла президентский пакет законопроектов о реформе органов внутренних дел. Госдума России объявила амнистию в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне. Под амнистию попадают около 200 человек, в основном ветераны Великой Отечественной. В центре Москвы прошел санкционированный пикет, организованный Объединенным гражданским фронтом. Цель пикета – распространение опубликованного в прошлом месяце обращения «Путин должен уйти». В центре Самары сотрудники правоохранительных органов обезвредили взрывное устройство. На юго-западе Пакистана, в городе Кветта, утром в результате взрыва в больнице убиты 8 человек, более 10 ранены. Наиболее вероятной причиной гибели южнокорейского военного корабля в Желтом море стал взрыв, вызванный внешним воздействием. Об этом было объявлено после исследования кормовой части корабля, поднятой накануне со дна. В Таиланде полиции не удалось задержать организаторов массовых антиправительственных выступлений.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Премии мир». Далее в выпуске. «Россия не свалка» или «Что не нравится экологам во французском отработанном ядерном топливе». И «Наука. Что общего между нынешним экономическим кризисом и спадом XIX века». В Санкт-Петербург на судне «Капитан Куравтёв» прибыла очередная партия радиоактивного урана из Франции. Представители российского отделения экологической организации «Гринпис» провели акцию протеста. Они встретили судно на моторных лодках с флагами «Россия не свалка» на русском и французском языках. По данным экологов, за 4 года французская компания «Areva» отправила в Россию около 30 тысяч тонн урановых хвостов. Большая часть отработанного урана остается в России, рассказывает Любовь Чижова.
Акции Greenpeace против ввоза в Россию отработавшего ядерного топлива прошли не только в Санкт-Петербурге, куда прибыли урановые хвосты. Активисты экологической организации пытались воспрепятствовать передвижению урана еще по территории Франции. О том, как это было, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Им удалось вывесить баннер «Россия – не ядерная помойка» на борту судна, регулярно транспортирующего в Россию отработанный уран. 6 апреля они приковали себя к железнодорожному полотну, чтобы помешать перевозке урана с территории завода компании «Areva» на юге Франции. Они даже успели разобрать более 20 метров железнодорожных путей. С декабря 2009 года активисты «Гринписа» во Франции провели целую серию акций против ввоза обедненного урана в Россию. Но во вторник французский уран судно «Капитан Куравтёв» все-таки выгрузили в порту Петербурга и отправили по железной дороге в Томск. Группа компании «Areva» – мировой лидер в области производства оборудования для атомных электростанций и крупный производитель обогащенного урана. Группа была создана в 2001 году в результате слияния производителя атомного топлива «Кожема» и «Фраматом», занимающийся строительством атомных электростанций. Группа компаний работает в сотне стран и насчитывает 75 тысяч сотрудников. 91% акций компании принадлежат французскому государству. В 2009 году годовой оборот «Areva» составил 8,5 миллиардов евро. Говорит Аксель Реноден из французского отделения «Гринпис».
Ядерные отходы из Франции вывозят Россию уже 30 лет, начиная с 1975 года. И только в октябре 2009 года эта тема стала известна широкому кругу общественности благодаря фильму Эрика Гере и Лор Нуала «Отходы. Ядерный кошмар». С этого времени французская общественность озаботилась этой проблемой и выступает категорически против экспорта в Россию радиоактивных отходов. «Гринпис» выступил с петицией, обращенной к министру окружающей среды и энергетики Жану Луи Барло, в которой мы просим немедленно прекратить экспорт радиоактивных отходов в Россию. На данный момент под петицией подписались около 30 тысяч человек. Для петиции, запущенной по интернету, это значительная цифра.
Компания «Areva» утверждает, что ввозимый в Россию обедненный уран после переработки возвращается во Францию. Сама Франция не располагает необходимыми мощностями для переработки отработанного ядерного топлива. «Гринпис», со своей стороны, считает, что речь идет не о переработке, а именно о хранении радиоактивных отходов на российской территории, говорит Аксель Реноден.
Каждые две недели в Россию отправляется из Франции 600 тонн отходов. У нас есть точные цифры из официального источника Министерства обороны, согласно которым с 2006 года по конец 2009 года в Россию вывезли 33 тысячи тонн отходов. И обратно во Францию они не возвращаются. Если в Россию ввезли 33 тысячи тонн отходов, то во Францию привезли обратно 3 тысячи. Но дело в том, что эти 3 тысячи не имеют ничего общего с теми 33. Эти 3 тысячи – это урановая руда. Таким образом, материалы, которые экспортируют из Франции в Россию, так там и остаются.
Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
По официальным данным, радиоактивные отходы, которые ввозятся в Россию, являются ценным энергетическим ресурсом и после дообогащения отправляются обратно поставщику. Однако экологи утверждают, что обратно в страну происхождения возвращается только до 10% от всего ввозимого сырья, а до 98% остается в России навсегда. Для чего России отработавший уран? На этот вопрос пытается ответить представитель Санкт-Петербургского отделения Greenpeace в России Мария Мусатова.
Мы считаем, что интерес России единственное может быть в сиюминутной выгоде, в получении некого сиюминутного заработка. К сожалению, этот заработок действительно будет только лишь сиюминутный, потому что, во-первых, нам выделяют деньги на переработку этого урана, но это деньги не очень большие. Плюс основная часть отходов, которые поступают к нам из-за рубежа, останется навечно на хранение в России. И пока технологии по переработке и по дальнейшему использованию этого сырья не предусмотрено. Поэтому, как мы можем видеть, действительно эта выгода будет сиюминутной.
Расскажите, пожалуйста, как активисты Санкт-Петербургского отделения Greenpeace встречали радиоактивное топливо из Франции?
Когда пришел очередной груз с радиоактивными отходами на судне «Капитан Куроптев», мы, активисты Greenpeace, встретили его в морском порту Санкт-Петербурга. Мы провели большую акцию против ввоза радиоактивных отходов. Мы встретили этот корабль на лодках. Навстречу вот этому кораблю как раз отправились лодки с нашими активистами. На лодках мы развернули флаги с перечеркнутым знаком радиационной опасности. На входе в порт под большой надписью «Ленинград» альпинисты вывесили 20-метровый баннер со знаком радиации и надписью «Стоп». И на берегу, на противоположной стороне морского канала, мы развернули большой баннер «Остановите ядерное рабство России» на русском и английском языках и зажгли сигнальные огни. Но, несмотря на это, конечно, очередной груз с радиоактивными отходами пришел в порт, сейчас разгружается и после разгрузки отправится на железнодорожных составах в город Томск.
Вот этот груз, который сейчас прибыл в Санкт-Петербург, он через некоторое время поедет в Томск. А где еще в России хранится отработавшее радиоактивное топливо?
Основную часть вот этого вот гексавторида урана его везут на химические предприятия за Уралом. Это города Северск, Томск и Красноярск, вот один из закрытых которых городов. Там эти контейнеры хранятся под открытым небом, остальные контейнеры, которые подвергаются коррозии.
Рассказывала Мария Мусатова из Санкт-Петербургского отделения Greenpeace. Сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Сливяк напоминает, что благодаря протестам российских экологов в прошлом году удалось остановить поставки отработавшего ядерного топлива из Германии и Голландии.
Ввозятся урановые хвосты, это отходы процесса обогащение урана. В России есть несколько таких предприятий, поэтому мы тоже имеем опыт с этим, знаем прекрасно, что это за вещество. У нас 4 комбината по обогащению урана, и там своих таких радиоактивных отходов порядка 700 тысяч тонн находится сейчас. И, безусловно, это одна из схем западных ядерных компаний, направленных на избавление от собственных радиоактивных отходов. Дело в том, что просто в Западной Европе было бы намного дороже утилизировать этот материал, так как это полагается по закону. И поэтому была найдена вот такая вот схема, в рамках которой можно отправлять, описывая это как какого-то рода сырье, в другую страну. Таким образом просто обходится закон. И на самом деле, конечно, это урановые хвосты. Эти отходы лежат просто дальше на наших предприятиях, с ними ничего не происходит. Дело в том, что у нас, повторяю, таких отходов очень много собственных, и если бы мы хотели что-то с ними делать, мы бы в первую очередь, конечно же, начали с своими делать, а не с иностранными.
А для чего вот России эти самые радиоактивные отходы? Они что, приносят какие-то большие доходы стране?
Первоначально контракты на поставки урановых хвостов датированы середины 90-х годов, когда атомная промышленность находилась в довольно тяжелых условиях и зарабатывала абсолютно на всем, что ей предлагали с Запада. Сегодня ситуация изменилась, но, видимо, в этих сделках появилась какая-то серьезная коррупционная составляющая, потому что трудно себе представить другую причину, по которой вот эти сделки продолжаются. То есть сегодня экономическое состояние отрасли намного-намного лучше, и нет, в общем-то, никаких причин больше продолжать прием отходов за деньги.
А вот если говорить о терминах. Радиоактивные отходы и урановые хвосты. Это одно и то же?
Тут тут есть разные толкования, скажем так. Если мы посмотрим российские законы, то окажется, что радиоактивные отходы определены как вещества, в отношении которых не предусмотрено дальнейшее использование. Но дело в том, что на бумаге можно написать абсолютно по отношению к любому веществу радиоактивному, что какое-то дальнейшее использование его будет предусмотрено. Закон не требует, чтобы атомная промышленность доказывала это дальнейшее использование, чтобы были продемонстрированы, например, государственные программы какие-то, описывающие дальнейшее использование того или иного вида радиоактивных отходов. Поэтому это одна из больших очень дырок в законе. То есть, если кому-то нужно своих далеких от идеальных целей объявить какие-то радиоактивные отходы сырьем, то это можно очень просто сделать путем там одного росчерка пера, подготовкой одного приказа, там одной какой-то бумаги. Экологи считают радиоактивными отходами то, что было использовано, то есть побочные отходы какого-то процесса в атомной промышленности. Поэтому мы говорим радиоактивные отходы об урановых хвостах, то есть это то, что образовалось в процессе обогащения урана, то есть обогащенная часть отделена, а радиоактивные отходы, в которых низкое содержание урана и других радиоактивных веществ, это как бы побочный продукт, то есть не тот продукт, ради которого все обогащение урана производилось. Но с нашей точки зрения это радиоактивные отходы. Я повторяю, в России собственные урановые хвосты считаются радиоактивными отходами, а в отношении иностранных почему-то считается, что это не радиоактивные отходы.
Да, из каких еще стран в России поступают вот эти самые урановые хвосты или радиоактивные отходы?
Начиная с середины 90-х было два договора между французской компанией ЕРОДИФ, которая принадлежит очень большой французской корпорации АРЕВА, с Росатомом, естественно, и еще один договор с европейской компанией УРЕНКО, мощности которой сосредоточены в Германии, Голландии и Великобритании. Дело в том, что последние 5 лет шла очень активная кампания группы «Экозащита» против контракта между Росатомом и УРЕНКО, и мы добились в прошлом году наконец того, что контракт был приостановлен, и радиоактивные отходы из Германии и Голландии, которые поставлялись в течение более чем 10 лет в Россию, вот этот контракт больше не действует, и из этих стран больше радиоактивные отходы типа урановые хвосты не ввозятся. Сейчас осталась только Франция.
Почему экологи традиционно выступают против ввоза в Россию радиоактивных отходов? Вот чем это опасно?
Есть разные типы радиоактивных отходов, да, но объединяющим является то, что в их составе всегда есть долгоживущие радиоактивные вещества. Например, если говорить об отработавшем топливе, то это радиоактивные вещества, которые будут опасны для человека и окружающей среды свыше 250 000 лет. В отношении других отходов эти цифры разнятся, но это все равно, как правило, в тысячах лет. И мы выступаем против этого по одной простой причине. Для России ввоз сегодня радиоактивных отходов это означает огромное экономическое бремя для будущих поколений, которые будут вынуждены платить за безопасное хранение этих радиоактивных отходов. И тем не менее, всегда будет оставаться риск радиоактивных утечек. То есть мы вот сегодня кто-то зарабатывает на этом деньги, а тысячи будущих поколений россиян вынуждены платить за это постоянно деньги и, несмотря на это, жить с риском радиоактивных утечек.
Говорил сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Слевяк. По данным экологов, сейчас в России хранится около 700 тысяч тонн обедненного урана. Активисты Greenpeace на сайте организации собирают подписи под письмом к правительству Франции с требованием прекратить ввоз в Россию отработавшего ядерного топлива.
О том, почему активисты Greenpeace выступают против ввоза в Россию отработанного урана, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В прошлой научной рубрике нашей программы мы рассказывали о кондратьевских и жугляровских экономических циклах, названных так в честь экономистов Николая Кондратьева и Климента Жугляра. Что с точки зрения этих циклов можно сказать о сегодняшнем кризисе? По мнению наших экспертов, доктора философских наук Леонида Гринина и доктора исторических наук Андрея Каратаева, современный кризис во многом похож на кризис конца жугляровского цикла в XIX веке. И его опыт позволил смягчить остроту сегодняшних процессов. Однако у глобальной экономики есть и уникальные свойства, которые ставят перед экономистами новые задачи. С Андреем Каратаевым и Леонидом Грининым беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Скажите, эти циклы и жугляры, Кондратьев, они всегда
глобальны, во всем мире синхронны, или они могут быть в разных странах не одновременно?
Они часто глобальны, но бывает, что они охватывают только отдельные страны, а какие-то страны не попадают.
Может быть такое, что, например, в одной стране идет сейчас, допустим, спад, а в другое в это время фаза другая?
Может. Синхронность циклов наблюдалась и наблюдается. В XIX веке асинхронность была достаточно определенно выражена.
В Соединенных Штатах опаздывало на 3-4 года цикл, потому что там более мощное шло развитие. Но мы сейчас видим, в Китае, собственно, можно говорить, что там продолжается еще подъем, а в Соединенных Штатах, в Европе, в России спад.
Ну вот нельзя исключить, что на самом деле кризис в Китае тоже произойдет, но просто с некоторым запаздыванием по времени. Не рискнем это твердо предсказывать, но можем сказать, что, опираясь на некоторые аналогии из прошлого, можно это предполагать, что,
возможно, да,
что вот, возможен и кризис и в Китае, но с лагом.
Тогда давайте мы уже перейдем к современности и поговорим о том, как циклы Кондратьева и Жугляра могут наблюдаться на современных процессах, в современной экономике, тем более, что вы говорили о том, что в нерыночной экономике, в социалистической, наблюдать эти кондратьевские циклы довольно проблематично, а вроде бы Россия уже давно как живет в рынке, уже примерно 2 десятилетия, условно, да? Тогда расскажите, что же мы
наблюдать. Циклы Жугляра стали раньше всего прослеживаться, как легко догадаться, как следовало ожидать, в английской экономике, ну, которая шла тогда в авангарде. Первый такой жугляровский кризис, в дальнейшей степени глобальный, охвативший, в общем, заметную часть наиболее развитых стран мира, это 1825 год. То есть вот с 1825 года, видимо, можно вести историю глобальных кризисов современного типа. Значит, вначале у них был период 11 лет, следующий кризис был в 1836 году, следующий кризис в 1847 году. Следующий кризис, кстати, произошел через 10 лет в 1857 году. Даже в это время появилась теория, связывавшая эти циклы с циклами солнечной активности.
Тоже 11 лет.
Ну да, 11 лет.
10,5 лет.
Ну и надо сказать, что это не случайно, что вот именно в это время как раз Маркс и Жугляр сделали это открытие. Ну то есть, собственно говоря, нужно было хотя бы 3 кризиса для того, чтобы сделать предположение об их периодичности. Когда их 2-3 еще можно гадать, то когда 4 кризиса идут с явной периодичностью, вот здесь можно уже говорить о том, что все-таки, возможно, здесь есть некая закономерность. Вот после этого 4-го кризиса вот произошло их открытие Климентом Жугляром и Карлом Марксом. Потом, в последующее время, стало понятно, что все-таки периодичность кризисов не такая правильная, что колеблется она где-то вот именно в периоде от 7 до 11 лет. Следующий существенный момент. После Великой депрессии в мировой экономической мысли произошел прорыв, появилась теория Кейнса, ее модификации, ну и был наработан некий инструментарий противодействия кризисам, то есть вот антициклического управления. И действительно, в 50-е, 60-е годы целому ряду западных правительств удавалось достаточно эффективно с кризисами бороться, выявить угрозу приближения кризиса и предпринять эффективные меры для того, чтобы кризис максимально сгладить. В некотором смысле кризисы не исчезли, но они приобрели крайне сглаженный характер, то есть стали выражаться не в абсолютном падении производства, а к переходе от очень высоких к просто высоким темпам экономического роста.
Да, я как раз здесь хотел добавить, что классические циклы Жугляра, они были связаны с тем, что государство мало вмешивалось в экономику. Поэтому наиболее характерно у них было очень бурный подъем, он часто переходил в такой бум-перегрев, когда цены взлетали на все, начиналась спекуляция, кредиты были очень востребованы, в результате этого, ну, как бы происходил такой перегрев экономики, после которого еще более быстрый крах происходил и спад. Это как раз было связано со стихийностью экономики, потому что предприниматели не ищут возможности получить наибольшую прибыль, соответственно, они стараются вложить средства в наиболее прибыльные отрасли, которые в результате перегреваются, и, опять же, наибольшие прибыли чаще всего бывают в спекуляциях, то есть в покупках каких-то активов, недвижимости, ценных бумаг, и там называются так называемые пузыри, которые в результате, вот, когда все это переходит все границы, могут лопнуть. То есть вдруг внезапно падают курсы и все прочее. Вот эта стихийность, анархичность, о которой и в том числе вот Маркс говорил, неурегулированность, она приводила к таким бурным спадам. Потом с помощью государства удалось снизить вот эту остроту кризисов. Но в настоящем момент проявились как раз, я перехожу к современному кризису, есть как раз яркие черты классического кризиса Жугляра на новом уровне. Дело в том, что экономика стала глобальной, а на глобальном уровне никакой регуляции, ну, регуляция на национальных уровнях уже не действует. Там действуют анархистские стихийные силы. Капиталы переходят там, где кажутся более выгодные курсы, быстро растут экономики, и в результате этого вот эта анархичность, она создает перегрев, пузыри, очень высокие цены на сырье. Поэтому мы видим, не случайно возвращаемся к этой теории Жугляра, мы видим яркие черты на новом уровне. Поэтому возникает необходимость найти средства регулирования и на наднациональном уровне.
Сейчас просто можно удивляться, до чего же вот современный кризис похож на такой классический кризис конца цикла Жугляра 19 века. Вот я бы привел бы цитату из Туган-Барановского, который писал это вот именно в начале прошлого века, описывая именно ситуацию именно 19 века. Самое обыкновенное объяснение кризисов, которое повторяется почти всеми писавшими о кризисах, заключается в следующем. Кризисы вызываются усилением спекуляций на товарном и денежном рынке. Свидетели числа людей практики и науки, дававшие показания многочисленным английским парламентским комиссиям, исследовавшим причины кризисов, почти всегда указывают на overtrade, overtrading, как на главную причину кризиса. Овертрейд, трудно переводимое на русский язык слово, означает такое решение торговли, которое переходит должные границы, указываемые размером наличного капитала торговца и потребностями рынка. Чрезмерное расширение торговли, всегда сопровождаемое злоупотреблением кредитом, есть следствие усиления спекулятивного духа среди торговцев. Спекуляции на фондовой бирже приводят к созданию массы биржевых ценностей, значительная часть которых возникает не вследствие действительных потребностей страны, а исключительно в целях биржевой игры. Вполне естественно, что усиление спекуляции и решение кредита в конце концов должны приводить к спекулянтов, ибо прочный успех могут иметь только такие предприятия, которые соответствуют условиям рынка и ведутся с достаточным количеством наличного капитала. А так как благодаря состоянию кредита в настоящее время между всеми отдельными хозяйствами существует тесная связь, то банкротство спекулянтов влечет за собой крушение всех остальных запутавшихся или надежных предприятий, и в стране наступает промышленный кризис. Ну вот, просто написано больше 100 лет назад, ну кажется, вот описание вот современного глобального финансово-экономического кризиса.
Скажите, а как вы думаете, а есть реальная возможность какую-то глобальную регуляцию экономики осуществлять в масштабе всей планеты? Или это
мы чисто считаем, фантазия? Что
да. Но, в общем-то, это неизбежно, переход к, такому, к таким формам. Но, придем, конечно, пока точные механизмы непонятны, но так же, как экономисты в течение десятилетий бились с тем, чтобы найти способы регулирования в рамках национальных хозяйств. Ну, например, были созданы центральные банки, которые позволили избежать очень многих биржевых и финансовых паник. Были созданы правила, запрещающие там определенные действия и так далее. Точно так же и здесь будут какие-то формы, регулирующие те или иные действия, улучшат, скажем, определенные формы рейтинговых агентств, которые вот сейчас там провалились.
Но тем более просто сейчас реальные шаги в этом направлении делаются. Ну и вот судя по прошлому опыту, совершенно непонятно, если научились это регулировать на достаточно успешно на национальном уровне и частично на наднациональном уровне. Ну, это...
Начали борьбу с офшорами, например, куда уходило большое количество денег, и которые, так сказать, создавали определенные возможности для спекуляции. Усилили борьбу за прозрачность банков. Но это очень большой путь, потому что он требует ограничения национального суверенитета, он требует договоренности, он требует решения проблемы с долларом, с эмиссией долларов. Но путь этот неизбежен. Вот сколько кризисов потребуется пережить, чтобы дойти до этого решения? Это вопрос. И, во всяком случае, не после этого кризиса, скорее всего, все создастся. Но мысль уже активно заработана.
Но это вот действительно стандартный механизм. Леонид, я вот напомню начало нашей беседы. Вы сами говорили, как полководцы обычно, военачальники учатся на, на прошедших войнах, так и экономисты учатся на прошедших кризисах. И если говорить об этом в сегодняшнем моменте в таком случае, то в чем его специфика по сравнению с теми прошлыми кризисами, где уже можно было бы научиться?
Первое, о чем стали говорить президенты, экономисты, ни в коем случае нельзя вводить протекционистские барьеры, то есть запрещать импорт. Как было в период Великой депрессии, который усилил в разы вот это введение запретительных
тарифов. Даже казалось бы, естественная мера, но мы видим, что наши товары, произведенные внутри страны, не продаются, «Лада» не продаются. Совершенно понятно, запретите импорт иномарок, ну, и тогда «Лада» будет продаваться. Но вот опыт Великой депрессии показал, что мера вроде бы очевидная, но к ней не
терминале.
Опасное, да. Потому что другие страны применят то же самое против тебя, и в итоге пострадают все. Поэтому да. все-таки слухи о том, что политики и экономисты ничему не учатся, сильно преувеличены, все-таки чему-то учатся.
Специфика в том, что кризис возник в ситуации, когда в мире возникло новое разделение труда. Кратко оно заключается в том, что промышленное производство выведено и выводится
в определенные страны.
Выводится в периферийные страны, а развитые страны, включая США, Великобританию, Испанию, все больше специализируются на производстве финансовых услуг. Услуги вообще занимают где-то 3/4 всякого рода услуги, но финансовые вообще занимают от 25 до 35%. И это самый быстро растущий сектор. То есть, по сути дела, новое что? Все больше производится финансовых продуктов. Соответственно, значит, нужны меры регулирования, меры сертификации этих продуктов, возможность, чтобы не было вот этих так называемых токсичных вещей, чтобы были прозрачные вся отчетность в банках, чтобы отчетность в банках не подгонялась под рост активов. Получается, что, допустим, чем больше у банка, так сказать, активов завышенных, тем лучше у него показатели. А в период кризиса, наоборот, все они рухнули, и банк или там предприятие фактически ничего не стоит. Вот эта регуляция именно финансового сектора, который стал ведущим в мире, представляет новую задачу.
С доктором философских наук Леонидом Грининым и доктором исторических наук Андреем Каратаевым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Роль союзников в общей победе над фашизмом обсуждаем с директором Московского музея союзники и ленд-лиз Николаем Бородиным, участником доставки ленд-лиза Владимиром Панковым и президентом Ассоциации историков Второй мировой войны Олегом Ржашевским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приказом министра обороны уже начата спецоперация по аресту главы президентской охраны.
Около 15 человек стояли с плакатами и транспарантами у здания.
Мы заинтересованы в том, чтобы ядерная программа Ирана была проверяема.
Лететь через это облако мельчайшего вулканического пепла опасно для самолетов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.